и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимом всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов.
Меня Александр Вялых.
И сегодня у нас в гостях, ну какой сезон авторской комнаты без Кантера? Деньги на ветер. Роман Кантер, сценарист, продюсер и Надежда всея Руси. Ром.
Привет.
Мы в рамках твоей громкой-громкой премьеры фильма «Мастер и Маргарита» позвали тебя, чтобы пообсудить главный вопрос. Как писать производственно?
Ну, слушай, это тебе кажется, это шутка, а на самом деле это очень производственное кино. Как бы. Там очень много производственных решений было. Катастрофическое количество, я бы сказал.
Но мы до этого еще доберемся. Да. Давай начнем с самого главного, с самого первого. Как ощущения?
Слушай, ощущения сложные, яркие. На самом деле об этом много пишут и говорят. Как бы что ты типа должен испытывать в этот момент, что ты испытываешь сложно, конечно, когда это все в настоящем происходит, но... Ну, во всяком случае, это точно я запомню на всю жизнь. Вот, это 100%. Ну, и я, конечно, ошеломлен позитивным откликом. То есть, понятно, мы понимали, что этот фильм не может всем понравиться. Ну, как бы, ну, особенно людям, которые очень трепетно и сакрально относятся к Булгакову, в частности, и вообще к адаптациям литературной классики в целом. И на удивление этого не так много. То есть это есть, безусловно, но я думал, там будет чуть ли не 50-50. Да, там, типа... А я думал, что они будут спорить, но они действительно спорят. Знаете, что вообще много всяких вот таких вот людей, которые я бы подумал, чтобы они сказали свое громкое «фи», наоборот, поняли. И что мне нравится, что нам даже не пришлось разжевывать и объяснять, что мы там делали. Фильм так говорит сам за себя, и они все понимают. То есть при том, что были разговоры с продюсерами, естественно, бесконечные, там, с советчиками. Там же всегда вокруг куча советчиков, даже без должностей, но которые просто там работают где-то рядом и ходят, и советуют, на ухо всем шепчут, кассы вам не видать, фильм слишком сложный для восприятия, история в истории в истории. Ну, кто такое снимал в России вообще? Что вы там в Нолана играете? Там вот это, а я говорю, ну, а вы видели, сколько Нолан собирает? Ну, это Нолан. Я говорю, а это Булгаков, блин. Нолан еще до Булгакова, знаете, как далеко? В культурном пространстве. Вот. В общем, короче говоря...
Ощущения?
Ощущения классные. То есть ощущения мощные. Там вот вышли к рецензии. Там парочку есть таких через губу. Но 90, наверное, 5% вот официальных рецензий. Ну, то есть на порталах, на в СМИ. Ну, либо восторженные, либо очень восторженные. То есть типа, есть, конечно, и негативные, есть какие-то такие презрительные, но они в таком меньшинстве, и мне кажется, некоторым уже авторам... Знаете, как бывает, вот ты вначале посмотрел, особенно на пресс-показе, и еще не сложилось общественное мнение по поводу фильма. Ты вышел такой, ну, типа, там...
Не какая особо,
И потом ты сидишь, думаешь, ой. А когда вокруг начинается бурление вот этого всего, и все считают, и ты думаешь, господи, может, я дурак, как бы, вот. Сейчас же все видят это так, может, мне переписать? Такое, типа, ну, есть такой там, с одним человеком такой был эффект, как бы. Он говорит, слушайте, я, наверное, это второй раз пересмотрю. И вот это, кстати, самое интересное, вот реально. Мне вчера присылали фотографии, ну, вообще, мне сначала написали, что кинотеатр художественный, который я бы сам сходил посмотреть, я, кстати, может, еще и скажу, я ходил дважды, вот, на премьеру, потом через день. И, на самом деле, думаю, еще в третий раз ходить уже в художество, потому что там лучше всего.
Пытаешься смотреть. Кассу отбить?
Да, да, да. Но это не надо. Сейчас невозможно купить билет на дневные, в том числе и утренние сеансы в художественном. Вот прямо сейчас. Прямо сейчас вот ближайший билет, который можно купить, на 2 февраля.
Ничего себе.
Вот, мне вчера прислал человек, вот он купил на 2 февраля, потому что мне вчера прислали ночную, в час ночи, фотография, закончился вечерний сеанс, весь холл художественного стоит, там биток, не было ни одного свободного места, и люди не расходятся. Обсуждают. Типа люди даже из зала не выходят, досматривают все титры и остаются, если это последний сеанс, их не выгоняют оттуда, они остаются в зале и начинают говорить. Вот мне несколько таких пришло сообщений, фотографий на эту тему. Вот это мне очень нравится. Мне нравится, что дискуссия идет на разных уровнях. На СМИ, там здесь, в зрительском, в рецензии Кинопоиска, там, условно говоря, и одновременно живая, вот это самое важное, да, когда люди сидят прям в зале, такого формата нет. Ну, в смысле, это же не формат, типа, мы пришли, и после фильма остались, и продолжим говорить. Сам, фильм еще 2,5 часа идет, в общем. Но они остаются, понимаешь, и сами решают за себя, типа, да, что они сейчас хотят об этом поговорить. Потому что это такой фильм, который действительно надо идти с кем-то, потому что ты не должен потом один оставаться. Тебе надо с кем-то это обсудить, понимаешь, не самим собой, с кем вы ходили там, или с кем вы рядом сидели.
Это кайф.
Это кайф. Нет, это супер. Вот эта часть мне нравится, неожиданная часть. Как.
Давай несколько дисклеймеров, которые будут явно необходимы к нашему выпуску подкаста. Первое. Сегодня, когда мы записываемся, это 30 января, ты сказал, что ближайшее на 2 февраля, и я смотрю, сейчас открыл ЕАИС, единую систему подсчета, 482 миллиона уже сборы.
Это можно считать уикенд.
Ну, по большому
понедельник первый, и понедельник. Первый
уикенд. Ну да, да, по сути уикенд.
Да. Да.
Ну, это шикарные результаты.
Для фильма 18+.
100%.
Мы сейчас
мне
прислали, ну, денежное, во всяком случае. Просто эти деньги может превратиться в бумажки, как в романе в какой-то момент. Хотя в фильме, кстати, у нас не превращаются. Такое решение было. Другой вопрос, там, соберем, не соберем в итоге, там, бла-бла-бла, как бы, что там будет в итоге, какая финальная цифра, это мы не знаем. Но вот первый уикенд, который все оценивают, собственно, ну, и очевидно, что сарафан мощнейший, это мы тоже понимаем, потому что действительно дневные сеансы, поэтому люди идут до работы смотреть, ну, что редкость тоже, мне кажется, вот так вот. Вот. И мы были в этом, ну, не уверены, конечно, но мы с Мишей понимали, что, ну, должно получиться. Ну, в смысле, ну, что, ну, да, 18+, и давайте не будем делать 16+, а это и невозможно там, в общем-то, сделать без каких-то прям суперкупюр. Ну, да, у нас нет поддержки телевидения фактически. Рекламу, в общем-то, никто не видит и не видел. То есть нет присутствия. Но я говорю, так давайте повернем это в плюс. Люди немножко уже остали, когда со всех сторон, из каждого утюга летит, типа, сходите на кино. Они хотят, чтобы кто-то, видимо, другой убеждал ходить на кино, а не, значит, федеральные каналы. Вот, Кантаты, вот это все. Ничего этого у нас нет. То есть это добавляет. То есть ты представьте, если бы было...
Бюджет еще туда.
Это не вопрос бюджета. Это вопрос усилий, там, желаний.
Что если бы это было, то было бы еще
да,
сильнее.
Да,
еще
вы бы собрали еще, наверное, там... Не знаю, 30% плюс, не знаю, что-нибудь такое. Вот, поэтому сборы сейчас очень хорошие, и я, честно говоря, вот сейчас вот я могу даже сделать ставку, потом посмотрим. Вот это такая, она безумная тоже достаточно.
Давай.
Ставка. Ну что, а я не говорю на самом финальной цифре, это я не знаю. Я думаю, надеюсь, очень-очень надеюсь, что второй уикенд будет больше, чем... Даже не больше, ну хорошо, с такой же, как первый. Это же не бывает, всегда же второй уикенд уже проседает.
Это супер маленькое падение,
случаи, да?
Да.
Либо маленькое падение, либо вообще не будет падения. То есть, либо будет... А если он будет больше?
Да.
Такое, наверное, было в истории с какими-то фильмами.
Было.
Да. Но не в российской, мне кажется, реальности.
Сейчас не рискну сказать.
Да, ну сложно, сложно. Может быть, да, какой-то пример мы найдем там, но я так не вспомнил. Короче, мы сейчас, вот мне прислали, мы сейчас 11-й релиз ever в России по первому уикенду. Из них 8, то есть, кстати, 11, да, 8 были новогодние из этих 11.
Это удивительно, конечно, что вы собираете не в Новый год. Просто...
В мертвый зима.
Опять же, все говорили, что это абсолютно дурацкая дата, как бы, да, то есть, типа, все уже потратили деньги, все, ну, мы говорили, ну, это же не про это, на самом деле, то есть, типа, и я на самом деле рад, разговор про новогодний релиз уже давно не шел, мы там и не успевали технически, да, там, ну, потому что там доделали в последний момент все тоже, потому что работа велась без конца. Но, а главное, понимаешь, это не такой фильм, ну, чтобы сходить там с новогодней
настроение,
потому что, к тому же, новогодние же еще релизы, это же все-таки семейное кино по определению, ты должен всей семьей идти, а у нас 18+, ну, какое это семейное кино, понимаешь? То есть это кино, я так его называю, это взрослое кино для взрослых людей. Вот, и мне кажется, лучше тут не определишь его. То есть это именно вот такой подход, и вот с этим подходом надо туда идти.
Отлично. Давай, кстати, если ты готов утверждать, что сборы не упадут?
Ну, я не утверждаю, я надеюсь.
Нет, давай поспорим с тобой.
На деньги?
Ты сказал ставку, конечно.
Ну, давай так, давай чтобы она деньги, была как бы все-таки не безумная.
Да,
ну, потому что я не могу, знаешь, я безумную сейчас какую-то выведу вещь. Давай, насколько, во-первых, мы спорим, это определяет
степень моего безумия. Можем деньги, можем...
Давай на бутылочку на какую-нибудь.
Да, алкоголь, это же...
Или на Dare какой-нибудь, знаешь, типа, чтобы мы что-то сделали, там, выпили.
Вот да, на Dare.
Ну, давай ты скажи, предложишь.
Блин, сейчас сложно. Давай мы решим это за подкастом, потом добавим. Что мы это сделали. Но ты говоришь, что...
Что сколько? Типа падение будет 10%.
10%. Сань, будешь что-нибудь утверждать? Или предоставишь мне эту возможность?
Давай, каждый скажет.
Давай. Я тогда сделаю другую ставку. Я ставлю как раз на то, что ты хотел бы, но слабо веришь. Я ставлю на то, что он соберет больше, чем в первый уикенд. Я ставлю на сарафан.
Ну, и я, соответственно, пойду в противоход.
Конечно.
25% падения будет. Да.
Но это тоже неплохо.
Обычно гораздо-гораздо больше.
Мы все оптимисты.
Слушай, ну и сейчас добавим, что я сейчас очень громко стучу по столу.
Да.
Плюю. Типа, чтобы не то, что наши прогнозы сбылись, не сбылись, но чтобы мы жили в той реальности, где они сбываются.
Хорошо.
Вот. Чтобы даже пессимистичный прогноз был довольно оптимистичным.
Видите, этот у Вишневского оптимистическая трагедия.
Второй важный дисклеймер, который нужно сказать, будет Если вы слышите посторонние звуки сегодня на записи подкаста, к сожалению, это неизбежное зло, потому что нас сегодня здесь не трое, нас четверо, здесь еще собака, которую я ни с кем не мог оставить. Ну и третий дисклеймер.
Черный пудель.
Черный пудель.
Я там уже...
Большой мейн-кун.
Извините, я сейчас буду там цитировать все время, как бы это уже у меня вселилось.
Ну и третий, мы обсуждаем сегодня фильм, сценарий и ничего больше, потому что у нас сценарный подкаст. Давай начнем со сценария. Вообще, как ты взялся за эту историю? Это была твоя собственная инициативы, или к тебе пришли и сказали: «Ром, есть гиблое дело, адаптация
бессмертного
текста».
Да, ведь мы помним эту историю, когда в поэпизодном клане ребята обсуждали, что это невозможно делать, и ты это уже делал, и сидел такой, думал, куда я ввязался.
Да, это у меня был, конечно, как сказать, все сжато в этот момент. Мне очень хотелось поделиться. Но я прям договорился со всеми, ну, то есть мне попросили ничего не говорить, пока мы официальный анонс не сделаем. Но внутри меня там все прыгало, бегало и так далее. Нет, это не моя была идея. Это как в романе, сами пришли и сами все предложили. Вот.
Марс Медиа?
Да, Марс Медиа, и в частности, в тот момент именно инициатором разговора был Рубен Ливонович Дежищан, наш патриарх кинематографа, молодой душой при этом очень человек. Он очень смелый в каких-то решениях, то есть он, по сути, сделал нам это предложение на уровне чуйки. У него вообще большинство решений принимается на уровне какого-то вот ощущения, типа. Понятно, что он потом 200 раз это перепроверяет с другими людьми, но изначальный порыв у него идет от каких-то своих эмоциональных там переживаний. Они были в сложной ситуации, они взяли денег уже, а проект, который они делали с предыдущим режиссером, он... подразвалился там по разным причинам, ну просто там, ну так бывает, не сложился, они не могли начинать, а я, как всем режиссерам ему надо было что-то снимать, он ушел на другой огромный проект, который занял тоже у него там много лет, параллельно он его снимал, и им нужен был новый режиссер, к тому же они потратили уже какую-то часть денег на подготовку предыдущего фильма. Я не знаю, там до какой степени они дошли, там был сценарий точно, локации, группа была присоединена, я не знаю, там пошили ли они костюмы, возможно, не пошили еще, там, условно говоря. Но что-то уже в этом направлении они делали. Я не читал оригинальный сценарий, это было некое принципиальное решение, потому что мы понимали, что мы хотим свежим взглядом к этому всему подойти. Хотя изначально, конечно же, нам говорили, вот, у нас есть сценарий, давайте вы перепишите, а мы такие с самого начала, нет, ну давайте мы с нуля это все начнем, потому что по таймингу предложили первым мне, потому что Миша, Лакшин, режиссер, был в отъезде, и со мной просто физически встретились сначала, и потом я уже как-то с ним разговаривал на эту тему, то есть они меня попросили с ним поговорить. А основанием для того, чтобы нас пригласить, было еще даже не фильм «Серебряные коньки», а трейлер фильма «Серебряные коньки», который вот вышел, они посмотрели трейлер и такие, вот же оно. Потом посмотрели его рекламу, еще, естественно, все, что было до. Поговорили с продюсерами, которые уже сняли большой производственный к этому моменту цикл. Там был прикол, что там какое-то время продолжалась эта тонкая игра, когда, ну, вроде как мы договорились, мы уже вроде как пишем все такое, но они очень хотят посмотреть фильм до выхода. А другие продюсеры, естественно...
Не дают.
Ну да, потому что а зачем им показывать каким-то другим продюсерам фильма? И это была такая какая-то тонкая такая... Это все. Единственное, в итоге посмотрели фильм до выхода.
Мне всегда нравятся вот эти истории, когда приезжают с очень серьезными лицами, с флешкой, значит, вставляют,
да. Ну, они же сейчас хотят все это на большом экране, там, на Мосфильме, там, все такое. Еще надо же показывать уже там какую-то версию нормальную, чтобы оценить. Ну, короче, да, в итоге они их не разочаровало, наоборот. А потом, в принципе, был успех фильма «Серебряные коньки», он как-то подтвердил их выбор, в общем. И мы начали писать сценарий, собственно, с Мишей. Да, Миша, с первой встречи, когда мы с ним встретились, мы сидели где-то там на Бауманской и в каком-то странном месте, и он говорит, не, ну, слушай, ну, это же не сделать же. Я говорю, а что, если попытаться? Я немножко превратился в поэта бездомного. Говорю, а что, если сделать такие? Вот, а что нас останавливает, кроме наших цепей? Ну, то есть я начал, типа, гнать такое, что, ну, давай ввяжемся в эту историю, а там посмотрим. Типа, соскочить всегда успеем. Ну, не получится. Я говорю, давай вот так сделаем. Давай будем честны с продюсерами. Скажем, давайте мы попробуем. Ну, если нам вам не понравится, ну, значит, мы попробовали, отложим на это там несколько месяцев. Там, сделаем какую-то там синопсис, я не знаю, там, презентацию, что сделаем. Вот, и Миша я как-то убедил, он говорит, ну, надо же ключ найти какой-то, как мы вот сейчас возьмемся? Я говорю, у тебя есть, говорит, ключ? Я говорю, да, вот, сейчас нет. Я говорю, ушел домой, значит, начал думать. Потом в какой-то момент, я не знаю, на следующий день, через неделю, там, ну, быстро, на самом деле, потому что это все быстро довольно происходило. Я говорю, есть ключ. Я говорю, давай сделаем допущение. Он говорит, типа, какое? Я говорю, что все это пишет, собственно, мастер. То есть мастер пишет не только иерусалимскую часть, иершалаимскую часть, а он пишет весь мастер Маргарита, и он как бы Булгаков. То есть это, вот эта идея, что он как бы Булгаков, но не Булгаков, но типа одновременно и Булгаков, его герой из театрального романа, который тоже Булгаков и не Булгаков. Да? То есть как вот врач, когда он написан там врача. Ну, уж понятно, что это его биография, но с другой стороны, это же не то, что с ним происходило напрямую. То есть что-то происходило, что-то нет. И как выяснилось впоследствии, Так во всем. То есть вот ты берешь, и там столько биографических подробностей, но они так перетасованы, так додуманы, так реконструированы, что очень сложно понять, где буквально практически автофикшн, ну, в смысле, что это такой документальная проза с иронией, а где чисто литературная фантазия там выступает. У него все это перепутано, и дальше это было супер увлекательное путешествие, собственно, чем мы и занимались. Просто все читали, Миша все читал. Миша читал все версии романа, их там около 12, я не знаю, много, короче. Ну, там есть первый, прям совсем синопсис, такие коротенькие. И мы проследили, как он эволюционировал. То есть у него были все время разные названия. Вначале это вообще был чисто фельетон, ну, такой в духе Ильфа и Петрова. Вообще начинается, многие же есть же, знаете, теория литературоведческая, космологическая, что Булгаков, на самом деле, написал...
Ну да, 12 стульев. 12 стульев, да, что эти были молодые.
Ну, потому что, на самом деле, там интересная история. У этого есть основания, у этой. Там, вот, например, первые строчки обоих романов вообще как будто реально написаны человека. У них один ритм. То есть они прям написаны как будто одинаково. Но это может объясняться не плагиатом, даже не плагиатом, а то, что он был там литературным негром, по сути, у них. Но это объясняться может просто то, что они сидели, вот как мы сейчас сидим с вами за одним столом, они работали в журнале «Гудок», писали фельетоны, часто писали друг за друга. То есть, типа, один написал это, потом тот переписал. Они очень быстро это делали. Они умели там за один день нафигачить там это все. Офигенная, кстати, школа для будущего писателя. А вот именно то, что тебе надо раз, там сегодня в газету фельетон, типа, ну, фигач. И авторская комната. У них была, знаете, в этой авторской кто комнате был? Был Булгаков, Ильф и Петров, Олеша, а над ними был такой Нарбут. Его сейчас забыли, но это был такой начальник. Все они из Одессы, кроме Булгакова. Булгаков
но он тоже
из Киева. Он, ну, ладно. Он из оттуда, короче. Он оттуда. Вот. Там это целый отдельный разговор, как бы, кто он по идентичности, кто он там по этого. Его же там не очень любят сейчас из-за там изображения Петлюры там и прочего-прочего. При этом он, конечно, символ. Вот тоже, знаешь, стать одновременно символом Москвы, певцом Москвы, будучи из другого места. Он, как многие москвичи, как бы приехал.
В основном.
Да, и он... А, кстати, это вот было первое такое поколение, когда он же не граф, тогда это и тем более было не очень хорошо, но он такого все-таки, он из интеллигенции. Он папа.
Ну, врач, да?
И со священнической еще ноткой. То есть у него папа профессор теологии, да.
Ну, это было раньше такое.
Да, и очень, поэтому он все знал вот про всю эту библейские все истории, он все это знал с детства. Они там сидели, плюс у него семья из Орловской губернии, староверы, то есть у них вот, если изучать и раскапывать, откуда все эти источники, потом он там с белогвардейцами был, значит, ну, вынужденно, не вынужденно, но если бы, кстати, откопали его текст, который он написал, который, вот, я не знаю, по-моему, просто годами он похоронил этот текст, его никто не видел годов до 50-х, 60-х. Короче, есть текст, где он молодой, ему 20 лет или что-то такое, он сидит во Владикавказе в тот момент, там идет гражданская война, и Владикавказ под белыми в тот момент, деникинцы там и все такое, и он работает в газете местной и пишет такой обличительный антисоветский, ну, еще Советского Союза как бы нет, но понятно, что к этому уже идет. И он пишет такого масштаба, ну, текст, что потом, если бы вот он когда-то в театрах, там, то есть вот просто нашли бы этот текст, как бы, ну, я думаю, могли бы предъявить очень серьезные вопросики, но как-то к этому тексту никто никогда не присматривался, и он как-то не возник. Вот, но, в общем, понятно, да, он, у него была сложная
судьба.
Слушай,
я заметил, что подтверди или опровергни. В прошлый раз, когда мы обсуждали эпидемию, ты говорил, что самая классная адаптация – читаешь один раз роман и пересказываешь его. Не надо изучать, не надо разбираться, это все только портит.
Коэновская методология.
Да, сейчас я слышу, 12 версий прочитали, ну, слушай, изучили, да. Ресерч.
Слушай, ну при всем уважении к автору Ван Гозе романа, ну там нет такого предмета для изучения, понимаешь?
Это же подход.
Нет, это подход, безусловно. Ну, слушай, это вот для этой истории это точно было необходимо. Ну, то есть мы просто закрыли его в том смысле, что не придерживались буквы, но мы именно, чтобы понять дух и передать дух, а в этом была задача, передать не букву, а дух. Ну, надо этот дух, ну, изучить и понять. Это не можешь так сходу, знаешь, один раз прочитал, надо прочитать раз 20, чтобы... Нет, главное даже не прочитать раз 20. Главное прочитать вместе с комментариями, вместе со всеми текстами, написанными после.
Понять, что это значит.
Вместе с биографиями. Слушайте, ну, вообще, я вот выкладываю себе в Телеграм-канале источники, я там выложу там 2-3 книжки, и на самом деле штук 15.
Ты пока выложил 2.
Да.
Собственно...
Малопарт.
«Бал в Кремле». Да.
Да.
И вторая, напомню...
Расшифрованная Булгаков, Соколова. Ну, Соколова, кстати, несколько книг. У него энциклопедия Булгакова. Я просто из всех выбрал одну, но я их все читал. Вот. Следующее я хочу выложить Иосифа Флавия «Историю детского государства». То есть, хотя это такое, чисто в итоге в фильме это занимает малую долю, но мы же вначале не знали, сколько чего будет занимать в итоге, поэтому надо было почитать про все и понять. Вот. Поэтому было куча источников, и на самом деле, ну, самый главный, третий источник был, ну, вы когда фильм посмотрите, увидите это, весь стиль визуальный, это постконструктивизм архитектурный. Вот. И вышла книга пару лет назад Александры Селивановой, которая была консультантом на самого начала. Вообще, кстати, здесь супер крутая штука, что консультанты появились не после сценария написанного, а до.
То есть мы они вот прям... оказали влияние непосредственно
на само написание. То есть чтобы не идти куда-то там, потому что вот эта концепция с построенной бумажной архитектурой как замысливалась по плану, генплану 35-го года, ну это же надо было изначально закладывать, то есть ты не мог потом это дописать, да. Ну в смысле можно, конечно, но там было лучше это сразу понимать. Александра, она офигеть, ну то есть просто такой человек, такой, это вообще не так вот, как ты себе представляешь академиков, то есть это молодая, живая такая женщина, которая делала выставки классные, потрясающие, про у нее была выставка про Футимас в Музее Москвы несколько лет назад, я туда ходил. Короче, она потрясающая совершенно. Да, и у нее книга вот эта, она дорогая такая, тогда я помню, еще 1004, по-моему, стоила. Типа, ну, это прям альбом. Фундаментальное исследование вот этого короткого периода постконструктивизма, между конструктивизмом и ампиром. Ну, это вот мы смотрели на это все, я говорю, ну вот фильм. Ну, в смысле, точнее, Миша, это Мишина идея была, естественно.
Можно снимать.
Он говорит, ну вот фильм, как бы, вот, вот это, только надо сейчас как-то это построить. Типа,
в тексте.
Вот, да. Ну и в тексте, и в графике, и во всем.
Слушай, придумать. Расскажи, как строится работа с консультантами? Всегда было очень интересно. Как с ними взаимодействовать, как это оплачивается? Вот именно на техническом уровне.
Слушай, про оплачивание не знаю. Я думаю, что, может быть, платили. Я просто ну, не занимался этим, не знаю. Просто договаривались. Во-первых, они сразу очень позитивно восприняли все. Как бы. Все строится на чем? Вот вы, главное, первая встреча, первый разговор. Потому что в первый разговор вы понимаете, вообще вам по пути, у вас энергии совпадают, они верят тебе, потому что каждый человек, который занимается серьезно там, наукой или какой-то периодом, естественно, ну, серьезно к этому относится. И он видит халтурщиков, ну, а большинство киношников воспринимаются, особенно на первой встрече, как халтурщик. Более того, у них явно есть у всех очень негативный опыт. К ним явно приходили всякие ребята и что-то спрашивали, а потом делали все не так, да. И потом как бы они разводили руками, а зачем мы вообще разговаривали. И тут им надо понять уровень дискуссии, на каком уровне мы вообще разговариваем. И с Александрой все получилось сразу так серьезно. И у нас были как вот подкасты про архитектуру, как бы, да, то есть вот мы сидели, по сути, и обсуждали. То есть у нас было постепенно у нас, то есть первая встреча – знакомство, вторая встреча – ты формулируешь вопросы, которые у тебя есть, которые тебе нужны, отвечайте на вопросы. Третья встреча, например, уже когда что-то написал, дал почитать, там, синопсис, например, или какой-нибудь поэпизодник, и Аня говорит, а вот здесь, ну, мне кажется, вы неправильно там сделали, было не так и так, вот, а там дальше принимаешь или не принимаешь это уже, там, типа, важно это тебе, можно же поменять. Такого было очень много, кстати, где нам указали на наши ошибки, и мы такие задумались, можем ли мы их исправить, в смысле, что без потери
драматургии. Смысла, да?
Да, или надо забить. Но важно этот продумать этот момент. То есть иногда ты можешь просто лучшее решение найти, на самом деле, которое будет и исторично, например, и драматично. Ну, если такое решение нет, ну, тогда выбираешь драму, наверное, в первую очередь. Но вот особенно плотно было. С Селивановой у нас, по-моему, было... Ну, у Миши было больше, у художников отдельно. Я уже не участвовал, когда они... Ну, прям уж совсем подробно. Потому что она, по-моему, была даже на этапе вот препродакшена, прям сидела в комнатах, там, все такое, по-моему, если не ошибаюсь. Я там уже не везде был. А, хотя я был на всех читках там практически, и технических, и актерских, там, и так далее. Короче, с музеем Булгаковым сложилась прям классная коллаборация тоже. Они тоже вначале были насторожены, сначала не понимали, нам везде видели, ну, часто видели у нас там какие-то огрехи, непонимания, но потихоньку туда-сюда, и у нас это было просто там разговор по 2-3 часа, типа просто про... Ну, я говорю, а вот что там Булгаков? Вот там пишется, что он там из-за границы деньги получал. Я говорю, то есть какие-то были вещи, даже которых нет в фильме, ну, которые просто тупо интересны были, да, то есть нам всем. Чтобы понять просто чуть-чуть Булгакова, как его контекст вообще.
А расскажи, что интересно.
Ну, интересно, что, типа, например, он реально получал валюту из-за рубежа за постановки за рубежом. Вообще, что он ставился активно по всему миру. Но это было разрешено. В смысле, просто, возможно, он был чуть ли не единственным таким человеком в ту эпоху. То есть, представляешь себе, у тебя... Ну, это в разное время. Они же приходили так спорадически, не постоянно деньги. То есть он иногда был внезапно богат. То есть, ну как, опять же, тебе приходит валюта, а товарить ты ее можешь только вот в этом Траксине, который фигурирует в романе, да, то есть там где-то можешь купить патефон заграничный там. Он все хотел пишущую американскую машинку, но, по-моему, так ее и не купил, по-моему. Так он ее в итоге и не
аналог
приобрел.
Аналог MacBook'а.
Типа, как это, Underwood, вот, а может даже какую-то другую, не помню. Вот, короче, и он иногда вот получал эти деньги, причем мне так поразительно, то есть в Советском Союзе не существовало авторского права в таком виде, да, то есть, да, и Советский Союз еще не принимали там первые 10 лет же, он был, как сказать, не государством, которое никто не признает, там, или первые 5 лет, я не помню, что это существование. Потом потихоньку начали признавать. И вот наладились вот эти все связи, Торксин, там, типа, вот это вот все, американское вот это торговое представительство. Кстати, вот вам факт интересный. Он был, по-моему, чуть-чуть позже, но такой был чувак по фамилии Хаммер, по-моему, Арнольд Хаммер его звали. И это был такой посредник между американским бизнесом и советской властью. То есть он был американец разрешенный, который приезжал сюда, встречался со Сталином, там, через посла Буллита тоже, который один из вроде как прототипов Воланда, хотя я, кстати, не очень в это. Ну, у него просто была вот эта знаменитая Спаса Хаус вечеринка, которая типа как бы послужила основой, на которой был действительно Булгаков. Вот. И, короче говоря, ну вот интересная штука, что действительно его, например, стали в Берлине, там, Зойкину квартиру, там, или... И в основном Дни Турбиных. Они шли по всему миру, от них деньги, какие-то отчисления, они просто хотели автору прислать, он их даже получал иногда. Вот интересный факт. Другой интересный факт, например, что он действительно вот с этим вот Курцем Алапарте, путешественником, писателем из Италии, действительно встретился, судя по всему, в Москве. Во всяком случае, это точно описано в каких-то воспоминаниях. И второй источник, собственно, сама книга Малапарта, где он говорит, вот там писатель какой-то, типа там вот это. И они говорили про Бога. У нас в фильме, собственно, есть этот диалог, как я его себе представил. Типа, как вот он встретился и как он его вдохновил на эту историю. Вот. И это все вот из этих, вот это вот из... И, кстати говоря, вот эти вечеринки элиты, это все из, с одной стороны, Малапарта, но это не единственное. Потому что многие говорят, ну он же это выдумать мог. Ну, конечно, мог, как бы. Ну, что там у меня есть, по-моему, я сейчас могу, я ее читал 4 года назад, могу уже что-то додумать, это забыть, но, по-моему, там есть сцена, которая меня дико восхитила, что у них вечеринка в Кремле.
Mm-hmm.
В Кремле.
Бал в Кремле.
Да, бал в Кремле. И в какой-то момент, выпив, кто-то говорит, а пойдемте, покажу Ленина. И они спускаются и заходят, ну, закрытый уже
мавзолей
ночью, и просто посмотреть, показать им. Ну, кстати, в это же легко очень поверить, да? То есть вот, ну вот, как бы после 3-4 выпитых там бокалов кто-то хочет произвести впечатление на иностранных гостей и говорит, а вы хотите сходить посмотреть?
Зазырить, типа, что у нас есть.
Зазырить, что у нас есть, типа. Вот есть такое. Вот здесь как бы многие говорят, наверное, он это выдумал. Ну, типа, что... Ну, это же такая прикольная идея.
По большому счету. Да. Как минимум обсуждалось.
Возможно, знаешь, как часто в нашей жизни, вы знаете, мы поговорили про это, не сделали,
да,
но
да.
Подумали,
а
что...
пойдем. Да куда? Куда? Не,
это
не,
сейчас
покажу,
выходить,
пойдем,
там где? Пропуск брать.
Снег видел какой там? В общем, да. И слушайте, таких историй я могу рассказывать очень много. То есть там...
Тогда давай мы тебя здесь остановим и вернемся к сценарным делам. Сейчас буду короткие вопросы, короткие ответы. В каком году к тебе пришли и предложили перепиши сценарий?
Ну вот, слушайте, надо смотреть, в каком году вышел
«Серебряные коньки».
20-й, да, по-моему, год?
По-моему, да.
То есть он выходит в начале декабря 20-й, значит, мне предложили где-то в октябре того же года, типа.
Сколько времени у тебя занял ресерч до первого драфта, условно?
Опять же, все в голове уже перепуталось, много времени прошло. Просто такое ощущение, что у нас все параллельно шло. То есть мы параллельно все время делали ресерч.
Угу.
Потому что там, знаешь, не было такого момента, сейчас мы полгода будем только читать книжки, а только потом начнем писать. У нас не было... Потому что там же тогда был план, что мы очень быстро начнем, угу, как обычно.
Ну,
что
да.
Снимать начнем...
Сейчас на днях. Да. 2 месяца там хватит.
Поэтому, на самом деле, удивительным образом этот сценарий написан очень быстро, на самом-то деле. То есть понятно, что он потом миллион раз переписан, но я имею в виду вот это первый драфт, там первый, второй, третий драфт, вот эти вот первые драфты. Ну, в общем-то, там, за, там, не знаю, по-моему, уже он был что-то к концу лета, уже следующего года.
По сути, полгода, там, с небольшим.
Ну, может, между полгода и 9 месяцев. Но это, опять же, момент вообще первых разговоров вообще на эту тему, понимаешь? То есть, типа, мы же не сразу начали писать.
Ну, вот, да, ходили там пару месяцев, договаривались,
да,
потом, наверное,
нет, там был важнейший...
к Новому году.
Да-да-да. Знаете, я точно начал писать, я пытался еще, знаете, что там было? У меня была беременна жена, и мы ждали ребенка, и я пытался успеть как можно больше написать до его писать, до этого состояния. Ты ждешь, ты думаешь, потом я не знаю, что вообще будет, первый ребенок вообще, что надо писать, вот сколько можешь успеть написать. И поэтому я пытался прям очень быстро все это делать, но, по-моему, все равно вот именно непосредственно уже сценарий, как драфт, уже после рождения, она родилась 1 апреля, а вот, и, соответственно, я могу точно сказать, что вот я там писал тоже в канале, что я его начал, естественно, по причинам того, что никто не спит там, и надо ходить на улицу с ребенком, я начал писать его по ночам, потому что вот они легли спать там, типа, часов 10 вечера, и вот я сажусь писать, и там тишина, меня никто не трогает, ну, иногда надо подбежать там, принести что-нибудь,
наверное,
бутылочку.
Это, удивительное ощущение, что ковид... некое ощущение апокалипсиса,
COVID, абсолютно.
И ты пишешь,
ребят,
мастера
меня
и Маргарита.
Же не пустили, меня же не пустили в роддом. Причем не просто не пустили в роддом, это было до сих пор, помню, такой сюрреалистичный опыт. То есть 1 апреля ночью, значит, отходят воды. Мы едем. И ровно в этот день вводят локдаун. То есть мы еще приехали, а дальше я уже не могу туда зайти. И вот мы, я помню, мы приезжаем, по-моему, во второй день, когда я приехал, на следующий день, уже с утра, я вижу людей в этих костюмах, космонавтов, как бы, которые ходят. Вообще такой сюр. А у меня там еще Булгаков что-то как-то там что-то происходит, да? То есть...
Вот, возможно, вообще как раз по этой причине решили. Да. Типа, он Булгакова переписывает. От греха подальше.
Не, ну слушайте, наслоилось так много всего туда. Ну вот. Но тут важно, понимаете, тут как бы в отличие от почти всех сценариев, потому что, например, с «Коньками» Миша Локшин появился, ну, то есть режиссер, появился уже когда был написан там поэпизодник, ну или какой-то внятный уже синопсис был, то есть типа, и вот тогда потихоньку начал появляться, и так, и не сразу там, типа, и уже, ну потом, когда я писал сценарий, уже он был, но здесь вообще раньше, то есть здесь с самого прям начала, то есть мы вдвоем как бы с самого начала это все обсуждали, думали, вот, то есть такая очень, и, конечно, слушайте, но это убыстряет весь процесс, я вам скажу, в разы, когда есть человек, с которым тут же можно все это, и он это и будет делать, понимаешь, когда ты со своим соавтором, например, ну, вы же не знаете, как это в итоге, там, кто будет принимать, там, опять же, решения все окончательные, а тут ты сразу, и, слава богу, нам дали, в общем-то, то есть, ну, не сразу, конечно, но уже после какого-то момента, не то чтобы карт-бланш, но понятно, что следили все время за всем, что мы делаем, там, бла-бла, но в смысле какое-то доверие появилось, и, типа, вот эту концепцию мы оправдали, ну, они же сомневались по поводу всего, как бы, там, все время, вот, но в какой-то момент, я им тоже говорю, ну, а я говорю, а какой у вас альтернатива? Вот. Ну, то есть, если вы хотите снимать через 3 месяца.
Да, ты смелый парень.
Смотри, ты рассказал про ключ первый. Да. Но, мне кажется, это был не единственный ключ, который вы использовали. Что было дальше? Какие решения были приняты?
Ну, первое решение вот это было автор, значит, а потом второе решение было, что все происходит. Вот Москва... Потому что, смотрите, там встал вопрос, он вот художественный. То есть он не столько даже сценарный, он общехудожественный. Как снимать Москву 30-х? Ее, в принципе, нет. И все нам говорили, ну, ее же ну, нету. Ну, то есть, типа, что делать? Типа, да, там, как бы, это все будет... Все полностью рисовать на компьютере, ну, сколько это будет стоить? И это все будет уже походить на компьютерную игру. То есть, мы нарисуем, но надо же какое-то, во-первых, основание для этого, да? Что мы рисуем, да? Ну, просто, понимаете, рисовать просто некрасивые здания, но тратить на это такие же деньги, как красивые, понимаете, да? То есть, это очень странная задача. То есть, типа, концепция странная. И поэтому возникла вот эта вот Мишина концепция, что это все происходит, а он зацепился там в одной из версий романа ранних. Там, по-моему, есть упоминание, что это типа происходит уже в 40-х, вот эта встреча их знаменитая. Потом это исчезает, вот, четкое указание даты, а он, когда это писал, точно был не в 40-х, ну, естественно, он не дожил просто до 40-х, он писал это то ли в 20-х, то ли в 30-х, соответственно, мы подумали, значит, это на самом деле фантазия, фэнтези, то есть это значит, да, и поэтому тоже трамвай на Патриарше, который никогда не было, и в планах не было там трамвай, например. Значит, если он туда его поместил, он тебе как бы дает намек, что это не совсем, ну, то есть это какая-то уже...
Он сам тебе ключ дал, по сути.
Да, да, то есть ты просто надо было слышать, вообще надо было слышать Булгакова, вот, просто надо было раскопать его дневники, что он говорил...
Хорошо, что ты уточнил.
Спиритический сеанс.
Слушай, это тоже было.
Хорошо.
Ну, об этом я не буду рассказывать. Это... Вот, короче, там музей Булгакова позвал, говорит, а хочешь посмотреть?
Да.
После пары бокалов.
Хорошо. Еще такой вопрос. При работе с таким текстом, вообще при экранизации, мы, по сути, что делаем? Упрощаем, да, потому что то, что настроит человеческий мозг при чтении, мы никак не можем показать. Мы показываем что-то очень конкретное. Но еще и выкидываем очень многое, то, что мы просто не можем показать. Не в смысле физически, технически не можем показать, но у фильма есть хронометраж, который, как правило, значительно меньше, чем длина книги при прочтении. Вы не избежали этого. Вам тоже пришлось подвыкинуть часть романа.
О, да. О, да.
Как вы решали, что, от чего вы будете избавляться?
Ну, слушай, там было, я не знаю, этапов 7 выкидываний. То есть первоначальное выкидывание, потом... А что-то, наоборот, кстати, возвращалось. То есть там были мысли в какой-то момент. Я уже, опять же, не помню точно хронологию, но в какой-то момент была вообще мысль. Вы знаете, да, как люди, которые сидят в монтажной комнате в том числе, вы знаете прекрасно, а не только в авторской, что легче не сокращать каждую сцену, а выкидывать целиком какие-то вещи.
Ну,
да,
когда
куски.
Стоит, да,
да,
вопрос.
Потому что если ты все начнешь высушивать, то у тебя...
Просто все будет плохо.
Все будет, да. А поэтому тут радикальные решения работают. И, соответственно, в начале, на этапе сценария, ну, то есть там была идея, например, полностью вообще отказаться от иудейской линии.
Mm.
Она, естественно, вначале очень понравилась продюсерам, которые говорят, опа, сколько же мы срежем-то.
Исторический.
Ну, слушай, ну еще понятно, там, ребят, ковид. еще ковид, зарубежные поездки, деньги переводить. Ну, короче, это целое... То есть не деньги, в смысле, деньги, конечно, не вопрос там... Просто...
Организация.
Организация всего. Конечно. Как ты организуешь деньги в том смысле, что сколько это будет теперь стоить? И, опять же, еще, ребят, не забываем, ты приезжаешь в другую страну, там другие ковидные правила киношные. То есть, типа, а плюс еще профсоюзы,
актеры.
Вот. И как это делать, вообще никто не понимал. Вот. Поэтому долго держалась идея, а давайте не делать. И мы сначала тоже такие, ну, наверное, это нам спасет, вот именно тогда мы сможем сделать другое, да, то есть мы... Но потом в какой-то момент мы такие, слушайте, ребят, ну, хоть мы что, во-первых, мы что-то должны делать, а, во-первых, смыслы как бы важнейшие, то есть, типа, во-вторых, сцены важнейшие, типа, и без них мы не склеим вообще всю эту историю, как бы, нужна эта вещь. Плюс у нас там, в конце концов, мы же построили в итоге все вокруг пьесы «Пилат», если бы мы не увидим какую-то... Ну, там была идея... Альтернативная идея была дешевая.
В театре.
В театре. Она, кстати, была в одной из ранних экранизаций итальянских, там, или, я не помню, там, 72-го года, что там это все театральная пьеса. У Вайды, по-моему, то... Ну, короче, они любят вот этот прием, типа, перенеси все в театр. Это бы было, ну, ощущение, во-первых, заимствования, как бы, какое-то, хотя и приемлемое. К тому же в России так не делали. Вот. Но просто, ну, было дешево, знаешь, это все переносить на сцену было прикольно по-своему, но...
Как будто бы из другого кино.
Ну да, не знаю. Нет, это бы сработало, я думаю. Это бы сработало. Ты когда увидишь, я думаю, что если так представишь, это бы сработало. Но это было бы не вау. Вот так вот, скажем. Это было бы точно не вау. Вот. И было бы немножко такое, знаешь, Россия, театр, как бы вот это вот все, знаешь. Вот. А там прикольно получилось, как бы, когда ты переходишь из одного в другое. Короче.
Что вы дальше потеряли?
Да, ну, очень много. Слушай, ну, все второстепенные линии, все супер второстепенных героев, там, я не знаю, какие-то очень обидные вещи, но которые, смотри, вот я очень хотел, и до последнего сценария это было. Вообще, если посмотреть, в какой-то момент я это сделаю, просто, ну, сейчас силы и желания даже нету, взять вот все разные версии и посмотреть, что менялось, потому что я уже не понимаю. Но там, естественно, были феноменальные сцены, честно говоря, в сценарии, типа, где, ну, булгаковские. Ну, только придуманные, опять же, перепридуманные. Типа, где вот они, помните, там, ну, знающий роман знают, типа, где там поют песню про священный Байкал всем. Ну, то есть человек заходит в советское учреждение, и там вдруг все начинают петь. Ну, так вот, внезапно все начинают какую-то петь песню, и всех увозят на грузовике в психушку в конце, как бы. Ну, то есть, ну, потрясающе же. Ну, это уже чистый Кафка, например, да, такой. Или там, по-моему, в той же, или не в той же, там, в другой сцене приходит герой, который даже вообще, он там вообще третьего порядка, он даже не второстепенный, он третьестепенный герой. И там вот этот знаменитый образ сидит в костюме без человека и подписывает бумажки. Мне так хотелось это сделать. Ну, то есть, ну, понимаете, это визуально вообще пирш. Как это вообще сделать, надо придумать. Ну, там, понятно, как это сделать. Человек с зеленым лицом как бы сидит и все. Легко, кстати говоря, это делается. Вот. Мне так хотелось этот образ. И потом мы даже, знаете, поняли, что у нас начал получаться... Потому что в кино это бы реально был Кафка бы. А мы снимаем про Булгакова. Как бы. Хотя у Булгакова это как бы тоже есть, но почему-то именно кино это делает сразу кафкианство, потому что мы это миллион раз видели уже у Кафки, понимаете, в экранизациях, а не у Булгакова. Вот, поэтому в каком-то художественном смысле мы поняли, что это у нас немножко... Ну, мне бы честно хотелось бы. Ну, вот прям вот я и первый... И вообще, вот там есть мюзикл, вы там увидите в какой-то момент, ну, один там такой сцен. Но вообще, если там были еще какие-то танцы и песни такие интересные, ну, мне кажется, это бы обогатило бы тоже фильм. Особенно, ну, когда их всех увозят еще. Ну, то есть, и они продолжают петь в грузовике по городу. Опять же, вот представьте, вот эта сцена. Огромное учреждение, все поют, потом их увозят по городу. Сколько вот это стоило бы? Вот
просто ну, проезд посчитали. По городу самое жесткое.
Да не, и внутри тоже массовка, танец, развести. То есть они посчитали, говорят, вот это стоит там условно. Я не помню, какая сумма. Говорят, 50 миллионов, там, я не знаю. Ну, там, типа, только эта сцена. И дальше ключевой, любимый наш вопрос. А двигает ли она сюжет? И ответ на него – нет, конечно, сюжет она не двигает. И, короче, и мы, так как мы выстроили все вокруг отношений мастера и Маргариты, где как раз очень понятная и драматургически сложенная история, которая каждая сцена двигает сюжет, понятное дело, да, там, в их отношениях, в том, что происходит. Вот эти все вот ответвления, которые мы погрузили в его роман, и мы их только видим иллюстрированными фактически, остался минимум, но я надеюсь, что в какой-то момент будет режиссерская версия.
Mm-hmm.
Я очень надеюсь на это.
Лакшенкат?
Да. И там будет как минимум несколько. Там есть, как там есть, во-первых, одна целиком линия, которая очень смешная.
А, то есть вы не на уровне сценария, а сняли ее уже, но да. Пришлось вырезать.
Ну да, вот я говорю, это один из этапов. То есть сначала на этапе сценария, потом на этапе съемок. Mm-hmm. Потому что на съемках тоже звонили. Вот, это второй этап. Этап
знакомый звук.
Да, а третий этап, это этап, ну...
То есть мы сели в монтажку, и там получилось 3 ровно?
Да.
Сколько срезали? Минут 20 получается?
25.
То есть это вот целиком одна линия какая-то, просто раннер смешной?
Да. Ну да, ну прям раннер, раннер-раннер такой, я бы сказал, прям очень даже... Хоум-раннер я бы его назвал. Вот, она просто классная. Я надеюсь, вот ее увидят. Хотя бы даже отдельно, знаете, можно отдельно, может, вы ее выпустите, не знаю. Вот, не знаю. Вот. А и какие-то мелочи, ну не мелочи, а сценки, просценки, какие-то там тут, там. Одна большая сцена, там одна эта сцена.
Раз ты сам затронул эту тему, тему комедийной линии, я слышал такое мнение относительно фильма. По-моему, Егор Москвитин его озвучил. Что это очень серьезно.
Угу.
Что то, что потерялось, перейдя от текста книги в кино, это юмор булгаковский. Который, ну, книга действительно во многом ироничная и забавна, а у вас очень серьезное произведение получилось.
Ну вот, мне тебя интереснее послушать, когда ты посмотришь.
Я посмотрю, там, да.
Там, в смысле, вот на эту именно тему. Вот скажи мне сам про это. Потому что, конечно, ушло очень много юмора. Это тут разговоров нет. Но там две
это
такие
потому, что
вещи.
Ты не комедийный автор? Или потому что... Что?
Нет, слушай, нет, во-первых, там, на самом деле, смотри так, давай так. Там есть три момента, которые зал врезают.
Пока катывается.
Да, ну, хохочут прям, вот. Они комедийные, вот. А просто из них один — это то, что я придумал, а не Булгаков. А второй — это актерская игра скорее, чем текст. Но там, слушайте, но все равно юмор там во всем. То есть он просто другой юмор. Он не ха-ха-юмор, он юмор где-то внутрь себя. То есть я думаю, что эта претензия легитимная, потому что просто вот чисто филитоновского такого юмора, чисто слэпстик-комедии там какого-то, естественно, ушло. Хотя есть и это. Вот. Но мне кажется, в общей канве там много этого все равно. То есть там много, но больше там сарказма, иронии, сатиры. Ну, сатиры, я не люблю слово сатира, но есть все равно это не насуплено серьезное кино. Вот это 100% не так, как бы, я считаю. Вот. И там почти весь фильм есть над чем посмеяться. Это 100%.
Мне кажется, это даже не претензия. Мне кажется,
да-да, это просто
ощущение.
Констатация факта. Но да. Мы как раз, Миша-то, вот если был бы этот хоумраннер, он бы за это дело бы отвечал. Собственно, он за это дело и отвечал. И это была реально жертва. То есть мы говорили продюсерам, ребят, будут говорить,
угу,
как Егор Москвитин, и по делу. Они говорят, ну, у вас еще там полно всего. Ну, да, но нам нужны прям моменты, которые зал взорвут, как бы, понимаете? То есть нам нужны какие-то вот...
Ну да, стал вопрос, а что и тогда вместо?
Да, ну, там есть, но как будто бы недостаточно. Типа, как будто бы там 3-4 таких момента есть в фильме, ну, прям такие, ха-ха. Но, с другой стороны, вот вы будете смотреть фильм, дело в том, что из-за того, как он целиком получился, и когда уже музыка, там, графика... Стал таким кино, где... Это, знаете, вот такое кино, на который... Ну, просто ты это делаешь обычно до просмотра кино, а не, понимаете? Но я даже думаю, что многие люди, которые купили попкорн, они его не доели, если вы понимаете, о чем я. То есть, типа, это такое кино, где не хочется жевать. И такое кино, где не хочется ха-ха, смеяться, ржать, просто как бы по уместности этого, как бы, да? Потому что ты понимаешь, что вдруг это как бы серьезная вещь, как бы, серьезная, как я говорю, серьезный разговор с серьезными людьми. Так как у Пелевина. Вот. В общем... В итоге меня это не так смущает, но теперь-то я знаю, что у нас есть всякие бонусы, и для фанатов... А, вот, слушайте, я забыл, это, наверное, в начале разговора было более уместно, но что меня удивило про этот фильм? Вот я вас посмотрел его второй раз сам, я вам скажу, и это, ну, у меня нет сейчас, знаешь, причины себя там нахваливать, и вообще ко мне это имеет уже опосредованное отношение. Это какая-то странная вещь. Он во второй раз выглядит лучше, чем в первый. Я не знаю, как это объяснить, потому что это мне сказали с десяток людей. А вторая вещь удивительная, что около только из моих, даже не то что знакомых, а знакомых-знакомых, то есть просто доносится это, очень много людей уже сходили второй и даже третий раз в течение там 2-3 дней. А остальные выражают это желание сделать это.
Да, я такое тоже слышал.
Ну, правда, ну а когда такое было? Вот, по-моему, вот мы вспоминали, а где такое был? По-моему, вот с Ноланом как раз такие штуки бывали, как бы, когда, типа, люди ходили по второму разу сразу же чуть ли не. Там мне прислали одного человека, которого я не знаю лично, какая-то из цеха. Ну, кстати говоря, для нашего цеха это другой момент еще, пойти посмотреть, рассмотреть, как бы, как это сделано, типа, во второй раз. Первый раз смотришь историю, второй раз смотришь, как она сделана. Но мне прислали комментарий одной женщины-продюсера, которая купила с подругой билет, посмотрела фильм, купила сразу же на следующий сеанс и пошла второй раз подряд. Я, кстати, пару раз такое делал, когда я был студентом, и что-то вот мне прям... Малхолланд Драйв.
Mm.
Кстати.
Неплохая,
блин, там есть, сейчас я понял, элементы, которые сближают с Малхолланд Драйвом наш фильм и с вот таким, типа, Малхолланд Драйв, «Шоссе в никуда», если помните такой фильм, тоже,
конечно,
с Ринча. Или, например, «Широко закрытые глаза». Вот это, кстати, фильм, никто пока из всех рецензий, из всех отзывов, никто
не
снимал. Но если подумать чуть-чуть, как бы, вы там прям буквально увидите, понимаешь, что никто буквально не снимал и не переснимал. То есть там буквально, там нет... Это, кстати говоря, что тоже мне... Там нет отсылок.
Прямых.
Да. То есть там нет прям вот яиц этих пасхальных, которые лежат и светятся. Знаешь, на
самом видном... сейчас очень модные.
Знаешь, да-да, которые типа на самом видном месте лежат.
Оцените, как
да, вот оно, такое, страусиные яйца, знаете, такие как бы лежат прямо посреди стола. Как бы, они же должны быть, как Волда, как бы они же должны быть так припрятаны, чтобы вообще не с первого раза ты это заметил, а со второго, с третьего просмотра, на самом деле. Ну вот присмотритесь к сцене бала.
Ну, как будто бы, да, да. Первое, что приходит в голову, когда вспоминаешь...
Но, опять же, так как он художественно не так решен,
угу.
Но послушайте смысле. Музыку, которая там звучит, там, как бы, да, то есть,
прикольно.
Вот, и так далее. А вообще подумайте о сне, яве, что происходит во сне, что происходит наяву, где ты вообще можешь определить эту грань. Как в конце широко закрыт глаз, ты не понимаешь, а это все вообще произошло? Как бы, и, потому что он же на основе романа, многие забывают. Ну, да, он же так перебил этот роман, что уже никто не знает, что там был роман. Как Форрест Гамп.
Нет, в романе было, что приснилось... А здесь, мне кажется, если не читать роман, то у тебя не будет ощущения, что снилось.
Ну, там есть намек, когда эта маска лежит на подушке.
Небольшой, да.
Да, и типа ты не знаешь, типа, что это значит, типа, как, откуда она там взялась. Вот, это метафора сейчас, или буквально действительно он принес, положил. На... Ну, короче, кто ее положил. Прикольно. На самом деле, вот, ребят, когда ты делаешь действительно что-то такое, ну, как сказать, большое по замыслу, да, ну, или там с большим скорее, да, то есть чем-то фундаментальным работаешь как источник, то ты выходишь действительно на территорию уже общих смыслов, то есть общекультурных кодов, а не просто референсов, да? То есть это не про референс уже становится, типа там, а с ней здесь с ним как так. Смотрите, вот когда Булгаков писал роман, он был на территории Фауста, например, Гёте. Он его буквально там эпиграф, да? Там, и у нас в фильме он звучит проговоренно. А он постоянно отсылает к Фаусту. Он отсылает еще к другим вещам, ну, как бы, и так далее. А он отсылает к Достоевскому, он отсылает к Гоголю. Ну, то есть, если внимательно вчитаться, там это все есть. Но там есть вот детальки, например, там приходят и пишут там, в домовой книге Коровьев там Панарин, Собачевский. Ну, просто они так подписывают. Что это значит? Ну, типа, ну, Панарин, какие-то фамилии. Это два главных критика Достоевского в 19 веке. То есть он даже мстит за не только за себя, но еще и за Достоевского. Как раз которого очень хейтили в тот момент Достоевский. Потому что такой полурелигиозный автор тоже. И в тот момент Достоевского вообще не чтили. Ну, как бы вот... А он такой смотрел на них, вы, типа, что у вас с головой вообще, ребят? Ну, типа, у вас все в порядке? Значит, Достоевского «Скину с корабля истории». Кстати говоря, его такая концепция победила. Потому что потом уже очень быстро все, Достоевский, пожалуйста, как бы возвращаем. Типа, все, всех вернули. Толстого, Достоевского. Так вот, он был против мейнстрима в тот момент. В общем, короче, но вот и ты на территории Гёте, да? А в случае с кино... Он же не кино писал. В случае с кино мы на территории, вот, а что такое Гёте у нас? Ну, Кубрик, понимаете, да? То есть, типа, вот, как бы не напрямую, а как бы вот, а как вообще такое снимается, как бы, да? А Линч, как бы, да? Как вот он работает, типа, как, точнее, не как Линч работает, а как его кино работает, как бы, да? То есть, вот это все. Я не знаю, но это же, слушайте, это, вот, кстати говоря, мне было бы интересно, если бы Мишка на это рассказал, я не знаю, это, какая часть из этого сознательная, какая подсознательная. Я думаю, у режиссеров очень много подсознательной части, чисто визуальной. То есть, ему приходит, если мне приходит, условно говоря, первое, ну, слово, как бы мысль, да, какая-то, текст какой-то, то ему, например, ну, я подозреваю, приходит какой-нибудь образ, и он даже до конца не помнит, откуда этот образ и что он значит, но образ есть.
Он связан с какой-то
образ
эмоцией.
Уже живет, как бы, в голове. А, вот. А потом уже ты понимаешь с задним числом, откуда он на самом деле взялся, этот образ, как бы. А, вот. Знаете, что тут важно еще? Очень прикольный момент. Вот я работал с разными режиссерами, и знаете, вот когда, ну, вы тоже, я уверен, сталкивались с этим 100%, когда вы из разных поколений, у вас вообще разный контекст, да, что вам
да,
нравится.
Да, 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 да.
И на чем вы, даже не то, что нравится, нравится, может, одно и то же. На чем вы выросли? То есть, условно говоря, для людей постарших, там, условно говоря, там, я не знаю, «Бойцовский клуб» или там «Пятый элемент» вообще не имеет никакого значения. Ну, то есть, а «Пятый элемент», мне кажется, какой-то вообще сказка там детская, как бы, ну, то есть, это «Птушко», как бы, да, такой. А вот, а, или там «Люк Бессон», в принципе, ну, там, не имеет вообще никакого смысла. А вот, а для, вот, а мы, так как мы более-менее по возрасту близки, мы на одних и тех же, то есть, там, «Матрица», значит, «Титаник», «Бойцовский клуб», как-то формировались в отношениях. А хороший период был, понимаете?
Шикарный.
«Донни Дарко». И, кстати, все эти... Вот мы же никогда не думали про Донни Дарко. Вот когда писали, вообще ни одной мысли, никогда даже это слово не прозвучало. Я сейчас смотрю и уже вижу даже и Донни Дарко там, понимаете, как бы. Вот. Просто из-за того, что мы в этом выросли. Мы, это в нас впиталось, а там ты... И классно даже не цитировать напрямую. Это очень важно. Потому что пусть оно вот через поры просачивается, а не через вот буквальные слова, там, буквальные образы, понимаешь? Потому что мы все равно, в нас это все сидит. И так как мы с вами тоже одного поколения, когда мы об этом говорим, мне не надо расшифровывать, что я имею в виду. Вот я говорю, там, бросаю эту фразу, вы такие, а, ну да.
Ну да.
Понятно, Донни что Дарко, имеется в виду.
Да.
Вот.
Смотри, такой вопрос. Нил Дракман и Крейг Мейзен, когда они адаптировали «Одни из нас», они выбрали ключевой элемент, то, что как раз Крейг Мэзин называет, по-моему, центрально-драматическим аргументом.
Центрально-драматический аргумент, да, по-моему, говорит.
Они пытались понять при адаптации игры на телеэкран, про что история. Да? То, что часто любят вопросы и профессионалы, и дилетанты сценарного дела. Про что история. И они решили, что это про любовь. И про ее позитивные стороны, и про ее разрушительную тоже силу. Было ли у вас с Мишей и, возможно, с другими участниками производства какой-то вот такой же элемент, который центральный драматический аргумент, который классный, вы нашли? Про что эта история?
Классный вопрос очень. Ну, во-первых, я хотел сказать, я, кстати, адаптировал. Я сейчас был там ментором у студентов МШК, диплом помогал им писать полгода, там сколько это заняло. И я это назвал центрально-драматическим утверждением, чтобы это было по-русски. ЦДУ, мы это называем ЦДУ. Ну, просто лучше звучит ЦДУ. И мы его, кстати, с этого начинали. То есть я им сказал, давайте все-таки... И знаете, как я их заставил? Пока они писали первые еще тексты, я говорю, давайте это пишите прямо на титульной странице. То есть название работы, автор и дальше ЦДУ. Типа, прям написано, чтобы вот она прям... Вы не забывали. Все забыли в итоге, но...
А как это формулировалось? Как вопрос, как утверждение? Как...
Утверждение. Ну, слово же утверждение. Это не вопрос. Это, кстати, ну, может быть, наверное, и вопрос, но тогда будет центральный драматический вопрос, как бы. А все-таки я считаю, что это должно быть утверждение. Утверждение. Это не может быть вопрос.
С которым ты можешь спорить.
Да. Ну, а в которой есть, если не точка, точки там не может быть, но есть как бы какая-то, ну, сформулированность в этом. Вот. Самое смешное, кстати, вот пока мы писали... Я же часто, видите, на других вещах, на других людях проверяю то, что даже сам на себе не проверяю. Как бы я просто смотрю и потом думаю, а, ну, да, как на подопытных свинках, знаешь, немножко такое. Они все забыли про свою центральную драматическую, которая к середине. И из-за этого часто потерялся сценарий. И потом я говорю, они написали первый драфт или там первый вариант? Я говорю, а вспомните, что вы говорили? Они говорят, блин, а, точно. Я говорю, ну так давайте... И, как, и всегда, когда обратно мы вернулись к этому, всегда вдруг идея второго драфта была найдена. Потому что всегда, особенно начинающие сценаристы, теряют эту идею по ходу. Если ее, обычно ее вообще нет. А если она есть, то они о ней забывают где-то уже к середине сценария. И это классный момент вспомнить, о чем история, и второй драфт уже написать, выйти и зайти заново. Как бы. Вот, а вот, что касается нас. Слушай, я, как обычно, это, я попал в эту же штуку, что я... Меня, там, Рубен, например, постоянно это спрашивал. Ребят, а о чем история? Потому что ему надо было с кем-то разговаривать еще, рассказывать, объяснять. О чем история, объяснять, да. И я все время вот это... И как только ты начинаешь там придаточные использовать и депричастные обороты, это значит, что-то не складывается у тебя. И он говорит, не, ну про любовь, а еще там про отношения художника и власти, а еще про... Вот, ну как мы сформулируем? Типа я говорю, это невозможно сформулировать. Я говорю, это слишком многослойно. И действительно, ну как бы это сложно же ответить на о чем мастер Маргарита. Кто-то ответит на вопрос, о чем мастер Маргарита, как роман? Никто. Они всегда будут говорить про жизнь и смерть, про бла-бла-бла. Вот никто, потому что она слишком много. И там действительно нет одного утверждения, там все. Но для кино должно быть. И пока мы писали, я все думал, ну да, надо, наверное, сформулировать как бы. То есть, потому что я чувствую, но я не знаю, как сказать, типа. И в итоге, вот уже к концу работы над сценарием, оно сформулировалось. Вот. И позволило именно вот финальную версию, уже монтажную, финальную версию сценария. Очень простая вещь. Любовь сильнее смерти.
Да.
Все. Но это не просто про любовь, понимаешь?
Понимаю,
здесь другая,
да, конечно,
мысль заложена. Это
другое, совершенно.
Да.
Связано ли это с тем, что первоначальный фильм назывался «Воланд», но ближе к финалу
вот был именно.
Новым мастером?
Вот именно. Ну, вот именно. Ну, когда посмотрите, это вам будет абсолютно очевидно. То есть, что мы долго сопротивлялись тем, что менять название, в том смысле, что мы хотели подчеркнуть названием, что мы не делаем адаптацию прямую, и чтобы зрителя предупредить, а то он будет так недоволен, и все такое, все такое. Потом железный аргумент маркетинговый, ну, который, ну, он в деньгах выражен, этот аргумент, да, и я с ним невозможно поспорить, потому что, ну, они правы, как бы мы там ничего не придумывали для себя, очевидно, что
есть
на фильм...
Бренд.
Ну, да, конечно, ну, то есть, и знаешь, все-таки довольно много людей, потому что, опять же, не было массивной рекламы, и просто не узнают, а им, вот когда они услышат просто выход «Воланд», они могут не сообразить, о чем речь идет, скорее всего, даже они не сообразят, о чем речь идет, только люди, которые читали книгу и вообще что-то знают про этот фильм, вот, поэтому, но... Другой аргумент важнее даже. Ну, хотя этот супер важен. Деньги.
100%.
Вот. Самый важный аргумент, что когда я в итоге посмотрел кино, ну, оно про это.
Про мастера, про,
да,
Маргариту.
Да. Хотя там понятно, что Воланд очень важную часть занимает, но... Ну, вот как бы о чем...
А как же вот это все, что когда все подходят к этой книге, говорят, единственный герой, который тут действует, это Воланд. Это его история. Мастер сидит, что-то страдает, ходит слева-право. Вообще история не про него.
Ну вот сейчас Колю Куликову надо вставить из нашего подкаста, который вот это говорил. Просто слово в слово ты сейчас произнес, знаешь, как автоцитату, типа такую, типа. Это, видишь, вот, кстати, прикольный момент, ты же не слышал это, скорее всего, или даже если слушал, то очень давно. Ты сейчас повторил слово в слово, потому что это вот коллективная мысль. То есть вот она витает, и когда талантливый человек ее формулирует, он ее формулирует практически теми же самыми словами к вопросу об одних и тех же идеях, как бы, да. То есть вот ты сейчас сказал, вот, дословно. Вот. А, ну, так это я понимал с самого начала. Я как бы говорю, ну, конечно же, нам нужен главный герой. Конечно же, это мастер. Поэтому, я говорю, это первый ключ был. Вот, я говорю, там, и это история про три ключа, да, к роману. И первый ключ был вот этот. Вот главный герой мастер, он писатель. Это я понимаю. Когда он говорит, пиши про то, что ты понимаешь. Ох, блин, вот это уже я понимаю. Вот. И я, слушайте, у меня было вот для вас лично, вот для моих коллег и для любых вообще писателей и даже копирайтеров, и даже, ну, то есть любой человек, который занимается литературным так или иначе творчеством, моя сверхзадача отдельная. То есть у них у всех своя сверхзадача, там, да, допустим, у режиссера наверняка там своя сверхзадача, что, какую мысль он хочет еще донести, да. У продюсеров своя сверхзадача, да. А моя маленькая сверхзадача, звучит немножко оксюморонно, но маленькая сверхзадача, значит, сверхзадачка была в том, чтобы показать впервые, возможно, в истории кино, я сейчас, ну, как бы, опасаюсь этого утверждения, но просто вот в истории кино, которое у меня в голове, да, то есть, потому что я не утверждаю за все, что я не видел и видел, показать поинтересно и живо и правдиво процесс литературного творчества. Потому что когда обычно даже там по Кингу снимают про писателей там и так далее, это какая-то, блин, ну вот сидят, комкают бумаги.
Вот это вот, стучит по книжке, ой, да, ой, по...
Выдергивает листок. Сминает, кидает.
Я хотел показать, из какого сора растут цветы, не ведая стыда, понимаете? То есть я пытался показать, как мы создаем вещи. И что одновременно это очень, на самом деле, банально, ну, до какой-то степени, ну, в смысле, это не банально, неправильное слово, это очень утилитарно и очень прагматично.
Неромантично.
Да, неромантично. То есть ты сидишь и пишешь, как бы, да, там и так далее. А с другой стороны, это все-таки прекрасно, когда у тебя получается... Это прикосновение к чему-то возвышенному. Это жизнь в другой... Ты переходишь в шестое измерение и живешь уже там, как и в романе в какой-то момент они приходят там, в шестое измерение. В этом смысле, зная, как это делается, хотелось вот действительно без клише... Без... То есть там есть, понятно, заигрывание с этими ожиданиями. И комки бумаги есть, и алкоголь, как бы, все такое. Но мне хотелось это сделать не банально, интересно показать это, как бы, с учетом всех вводных. И фильм вокруг этого структурирован фактически. То есть вокруг творчества. Вокруг... И вообще, вторая мысль, которая «Любовь сильнее смерти», а настоящая жизнь – это творчество. То есть только если ты творишь что-либо, то есть неважно, здесь пишешь, сочиняешь музыку, печешь пироги, любое творчество возвышает над обстоятельствами. Любое творчество, как бы тебе не было плохо в жизни или как бы тебе было тяжело эмоционально, психологически, как угодно, оно тебе дает вот это вот пространство для духовной жизни. Многие это на вид, там, в религии или еще где-то. Но вот мне кажется, творчество... И это, кстати, сказано, например, где-то, я не знаю, в философских текстах теологических, что дьявол умеет все, кроме того, как что-то создавать.
Создать, да.
Вот. И это вот про это.
Давай про будущее поговорим.
Давай.
«Мастер и Маргарита» идет в кинотеатрах прямо сейчас. Скоро мы можем ждать драмеди «Ненормальный», угу, тоже твоего авторства.
Да.
Можешь про него чуть-чуть рассказать?
Да я хочу, кстати, про него рассказать, потому что этот фильм явно не будет замечен так, как этот, ну, то есть очевидно. То есть это маленькое кино, вот, но оно мне очень дорого, и, по-моему, оно очень классное получилось. То есть оно просто, понятно, их невозможно сравнить вообще. Ну, то есть по всему, по любой метрике это невозможно сравнить. Но с точки зрения сценарной, это не менее сложная была работа, и, если не сложнее даже в некоторых местах. А вот это оригинальный сценарий, по оригинальным мыслям, идеям. Вот. И в этом смысле там есть один, который вот... Вы видели трейлер?
Да. Я не видел. Расскажи.
Не видел. Ну, скажи еще, что ты, какое впечатление? На что это похоже?
Ну, слушай, это очень много историй, которые я смотрел в детстве. То есть там понятно, что немножко и «Человека дождя», немного «Августа Раша». Такие очень теплые истории, которые всегда вызывают какую-то абсолютно светлую энергию в конце.
Вот здесь да, центральное драматическое утверждение, не даже не утверждение, а центральная тема. Как бы, да? Я пытался сделать кино тоже про то, что я не видел до этого в кино, а именно я сейчас вообще новый проект и пытаюсь вокруг каких-то очень базовых человеческих отношений строить, то есть условно, но при этом которым пристально не присматривались. То есть, условно говоря, здесь это история любовников, Понятно, миллион фильмов есть про историю любовника. Но тут история любовника, которую вместе создают, их же плод любви, допустим, не ребенок в данном случае, а роман. Она же в нем участвует. Дело в том, что Маргарита очень плотно участвует в создании романа. Вот. И я говорю, вот это про творчество. А здесь это про отношение, что отчим может стать отцом. Вот эта мысль, которую я думаю, на самом деле, зная свое поколение, зная, как много людей жили в таких семьях, позитивного образа отчима я не видел. Или, а уж мачехи тем более. То есть мачеха – это, в принципе, всегда злодейка. Да. А отчим, ну, не знаю. Ну, его либо нет, как бы, либо ничего позитивного он тебе точно не несет как бы, в жизни. Или, если изображают, то обычно все-таки негативно изображают.
Абьюз.
Абьюз. Да, вот недавно был фильм такой очень хороший, где выведена была именно эта тема. Вот, а я хотел показать обратно. Вот, потому что так тоже бывает. Так тоже бывает. И я хотел всем детям, которые растут без своих биологических родителей, это первое, да. А вторая вещь была, звучит тавтологично, но пропеть оду музыке. Мастер Маргарита про литературное творчество. А здесь весь фильм посвящен целительной силе музыки. В прямом даже смысле. Там мальчик болеет очень сильно, не может даже двигаться особо. И он разрабатывает для того, чтобы играть пальцами ноты, разрабатывая, не зная музыки, не зная... И человек, который его учит музыке, тоже не знает музыки. Здесь самый прикол в этом. То есть типа, они оба учатся музыке, не зная музыки. И когда их начинают профессионалы учить... Ничего не получается. То есть они могут быть только вот такими, какие они есть. И он как бы становится пианистом. Вот. И тут вопрос не в том, что он становится чемпионом мира по музыке. Как бы это не движение вверх. Ну, я не буду спойлерить. Там, мне кажется, классный финал в этом смысле. Он не драматургически, не вот этот вот... Не с первой полки, короче, драматургический финал.
Сандановский инди-хит.
Ну да, такой немножко Сандос. Это знаете такое? Это на самом деле 1+1, типа, вот такое кино. И у меня надежда, вы же помните, что 1+1 очень зашел и очень много собрал, например, да, в том числе в России.
В России он не так много собрал, на самом деле, это у нас какое-то искажение. Просто не так давно тоже с одним из режиссеров разговаривал про него как про референс, ага. И мы вдруг совпали на этой точке. Он утверждал, что это был суперхит кассовый. Я говорю, что вроде бы нет. Мы посмотрели, действительно, он не так много собрал.
В России
не много
собрал, в России, да?
Но мне кажется, что вот именно пост его жизни, она как раз стала какой-то бессмертной.
Зеленая книга. Абсолютно. Зеленая книга...
Тоже мало собрала, но...
Ну, имела...
Это, знаешь, такое. Это хорошие фильмы для телевизора, потому что у них большая повторяемость. Ты можешь его каждый год смотреть, и будет хорошо.
Ну, вот я такое кино, мне кажется, получилось. Вот такое... И, кстати, классно, что ты вспомнил про там, запах женщины, или ты его не упомянул.
Я не упоминал.
Ну, в смысле, из-за этого поколения. Человек дождя. Я их смотрел в одно время.
Это то, что ты говорил про нашу юность, про наше детство.
Ну, это прям совсем юность, кстати. Это вот прям совсем ранее.
Человек дождя, да, очень рано.
Да. А это же сложное кино, кстати. Вот вспомните, да? Человек дождя или запах женщины, это же, ну, вообще взрослое такое кино, которое дети могли смотреть, да? То есть и они туда езжали, в общем-то, по большому счету. А здесь, смотрите, я просто одну вещь скажу, ее из трейлера не видно, не очевидно. Одна, дело в том, что там вообще-то довольно, ну, как бы очень простая история, сама по себе. Но довольно непростая форма этой истории. То есть там все происходит одновременно в двух временах, в детстве и уже в нашем времени. И с теми же героями. Только понятно, что мальчика играют разные мальчики, потому что он вырос уже. Вот. И есть переход, вот как вы в «Максиме» говорите, есть между этими временами переходы смысловые и стилистические. Вот. И вот это было сценарно делать сложно. То есть сложно переходить, особенно когда на монтаже ты сокращаешь, и теряется твой оригинальный переход, который был классно придуман. Тебе надо найти новый, понимаешь, там, вписать, а уже вписать, как правило, нельзя, но на монтаже надо искать новый переход. Где-то, к сожалению, не ушли, просто потому что поменялся ритм фильма. Вот. Но изначально в сценарии все было там прям связано, подвязано, как бы все было очень четко.
Ты свою работу сделал.
Я свою работу сделал.
Да.
Не, ну классно. На самом деле, мне очень нравится этот фильм. Ну, правда. То есть, я кажется, вот это, знаешь, такой фильм, чтобы сходить на нем с родителями. Вот не с детьми, и с детьми, кстати. И не нужно с детьми, а можно с родителями. Вот.
Тогда мы будем очень ждать. Скажи тогда про будущее. Чего нам дальше, ждать? Тебя?
Слушай, ну я много... Я сейчас, к сожалению,
из того, что ты можешь сказать,
да,
не
потом. Здесь даже не про то, что я там могу... Просто смотри, я просто, знаете, уже какое-то суеверие появилось, да? И я вот прям действительно пока что не выходит типа что-то. Я прям стараюсь об этом не говорить. Просто есть три у меня проекта, все сериалы, которые... Вот у меня был период кино, вот эти два фильма, которые последние 3 года я делал, и тот, и другой. Видите, выходит одновременно. Это кажется, что «Кантер» там, да, это вот все, а с разницей 2 месяца выходит два фильма, но они, блин, 3 года делались оба. И я вообще думал, что они с разницей как минимум в год выйдут между собой. Но вот так вот получилось. А сейчас я работаю, скажем так, работаю над одной потенциально киносемейной франшизой. которая, ну, типа, знаете, там, вот условно говоря, под новогодний прокат. Тоже с брендом. Тоже с определенным брендом, с определенным ожиданием будет. Но это не такой бренд, как «Мастер Маргарита». Это точно. То есть это как бы бренд, но такой семейный.
Вот. Литературная тоже какая-то?
Тоже литературная концепция.
Становишься спецом. Слушай, на самом деле,
это сейчас, да, я, кстати, это сейчас звучит, я все, что я сейчас делаю, все литературно.
По литературе.
Да. Вот, ну, опять же, вот эти три сериала, из них два уже полностью написаны. Причем давно уже. Ну, в смысле, уже как, там, не знаю, полгода, год. Вот. А третий сейчас пишется, а третий сейчас дописывается уже фактически. Вот они все в разной степени запуска находятся. Кто из них первый будет, я не знаю. Вот, как бы, вот есть три проекта, все они на стартовой линии стоят, они разной стоимости, разных усилий надо прилагать, разные партнеры должны быть для того, чтобы это сделать. Но они in conversation, сейчас скажу. И вот смотрите, вот мы можем тоже посмотреть, вот типа через год или там через полтора, что из этого будет сниматься, что из этого не будет сниматься, что из этого...
Может быть, даже уже выйдет?
Нет, вряд ли. Нет, вряд ли. За год слишком, еще. Да, мы еще не, при продакшн ни по одному не начали еще.
Да-да. Ну, то вот. Есть это все на это лето, да, скорее всего, съемки?
Типа. Ну, один, скорее, даже к концу года, а два, если запустится, то запустится летом. А если не запустится, значит, перенесутся на...
Через год.
Ну, вот это, кстати, вот вечное вот наше с сериалами, особенно с фильмом.
Все летом проще. Надо снимать.
Все летом надо снимать. А успевать, это значит, надо весной готовиться. Все, ну, как бы не успевают. Вот новогодние праздники, все выходит, и все. Как бы, и
если
вам
ты
теперь
первого февраля не начал читки, то как бы...
И почему-то как-то все забывают про это. Типа, он говорит, ой, у нас же лето. Вот. А нет, тут главное даже не то, что лето. В смысле, чтобы летом Сане надо... В том смысле, что
ну,
надо...
Ну, конечно, заранее готовиться.
То есть, здесь же все. Смотрите, вы же понимаете, сейчас запуск этих проектов зависит не только там от финансов или от каких-то вопросов. Есть режиссер или нет режиссера? Или есть режиссер, но его надо подождать. Будешь ты ждать этого режиссера?
Все расписаны.
Все расписаны.
И актеры, которых
ты хотел,
тоже расписаны.
Если у нас сейчас нет подтверждений, то я боюсь, что... Ну, только, ну, надеяться, что у кого-то что-то слетит там, как бы. Ну, этого часто, правда, бывает, действительно. Что у кого-то что-то слетит. Да. Постоянно что-то слетает. Вот. И поэтому вот так и актеров подтверждать. Ну, то есть, вот это все. А, и есть, кстати, один проект, который, возможно... Вот как раз, вот он в запуске уже находится, и препродакшн начинается, кастинг уже начался. Это четвертый сериал. Он не по литературной основе, оригинальная идея, и он будет снят не в России. Вот это я могу сказать. То есть он на русском языке в основном. Короче, включение итальянцев не в России. Включение русских в Италии, условно, назовем, но не в Италии.
Спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. Финальный наш вечный спич, без которого мы не можем обойтись, потому что так устроены правила маркетинга в социальных сетях. Продвижение, как угодно назовите. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-площадках страны. Комментируйте, пожалуйста, оценивайте и делитесь нашими выпусками в соцсетях. Самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском «Авторской комнаты». Финальный вопрос, Ром. Он будет чуть сложным, но ты поймешь. Смотри, у вас в фильме «Мастер и Маргарита» есть вот этот монструозный дом советов, которого в реальности не существовало. Но мы чуть раньше видели его в другом фильме. В фильме «Шпион», сценаристом которого выступал уже упоминавшийся сегодня Николай Куликов. Поэтому в связи с этим главный ключевой вопрос, который волнует точно огромное количество наших слушателей, когда новые выпуски по эпизодному плану?
Слушайте, ну, я надеюсь, что когда-нибудь... Ну, понимаете, это как вот говорят, знаешь, там про музыкальные группы, которые распались... Некоторые даже ведь не распадались официально, а у них такое есть название «hiatus» по-английски, типа когда они уходят в какой-то вот...
Как Radiohead сейчас.
Да. Но ведь Radiohead в какой-то момент может взять и дать концерт. И вот мы сейчас вот в такой ситуации просто... Ну, просто с точки зрения работы, с точки зрения многих обстоятельств, то есть типа с точки зрения студии. У нас была классная студия, которая это сейчас делает. Делать без этой студии не хочется, типа, потому что была какая-то команда, были свои... У нас же было много именно людей, типа там редакторов наших и так далее. Они сейчас все разными проектами заняты, и уже их не соберешь, скорее всего. А может быть, в какой-то момент соберешь, да. И поэтому тут надо всем собраться... И обсудить, и надеюсь, что может быть... Но я себе придумал, знаешь как? Я себе придумал, что рано или поздно я-то все равно хочу делать подкаст. Может быть, разные формы. То есть, может быть, ревайвал группы, а может быть, поэпизодный клон.
О-о-о! Мы в любом случае будем ждать, Ром.
Да, спасибо. Я тоже так жду, на самом деле. Мне этого не хватает. Но, с другой стороны... Мне нравится сейчас ходить на чужие.
Пришел, поговорил.
И пошел домой. Не надо слушать, монтировать, ничего.
Спасибо, что пришел к нам.
Спасибо, ребята. Я вас всегда рад видеть и желаю вам успехов и в подкастном деле. Оно сейчас нужно. Видите, у нас такие... Многие начинают делать подкаст про сценарий, но немногие продолжают делать подкаст про сценарий. Вот. И, кстати говоря, новых... Вот я смотрел, там были какие-то претенденты. Ну, как-то они сходят с дистанции все время. Причем это не то, чтобы должен быть один. Как бы это не горец.
Естественно, да. Люди хотят слушать каждый день что-то.
Ребят, ну я рад, что вы делаете. У вас тоже была пауза, кстати, долгая, продолжительная. И то есть вы можете понять, как это бывает. Но просто вы продолжаете делать то, что делаете, пока есть на это желание, силы. Потому что зритель на это точно есть, точнее, слушатель. Вот. И я желаю посмотреть ваши сериалы, фильмы как можно быстрее.
Спасибо вам большое. А пока, пока. What a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case Nancy with a laughing face. I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face.